тигров. Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Легко ли быть апостолом, когда все тебя считают сумасшедшим? На что мы готовы пойти ради своего предназначения? Готовы ли мы помогать обездоленным, когда вместо благодарности в ответ могут полететь камни и даже унижение? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передачи «Эпиграф», ваш хостман по литературе. И сегодня с вами писатель-критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, дорогие друзья, мы приглашаем вас к разговору. Передача «Эпиграф» вот выходит в новом формате, который мы сейчас опробуем. Мы говорим про значимые книги и говорим, прежде всего, пробуем разобраться в том, о чем говорит литература, о тех духовных смыслах, которые часто могут ускользать от читателя. И вот в этом новом формате будет много книг как художественной литературы, так и нон-фикшн, то есть не художественной литературы. И посмотрим, как, насколько этот формат будет вам интересен. Сегодня мы говорим про самый популярный культовый роман. Это самый первый роман, европейский роман вообще, в принципе, 1605 год.
Это роман в современном понимании этого слова.
Да-да-да, ну... Я даже не могу. А что ты можешь привести вот в пример?
Не-не-не, я имею в виду, что рыцарский роман же тоже вообще-то роман. Рыцарский роман, существовал задолго до этого. Но это уже совсем другой роман.
Ну да, это, в общем, как раз роман в современном понимании этого слова. Да, довольно сложный. Причем, я думаю, что мы будем говорить даже не столько об одном романе, сколько о двух романах, объединенных под одной обложкой. То есть считается, что это два тома. Итак, это роман гениального испанского писателя, драматурга и поэта Мигеля де Сервантеса Сааведры «Хитроумный Идальго, Дон Кихот Ломанческий». Вот, и знаешь, вот я-то как раз принадлежу к любителям этого романа, то есть я очень его люблю, и я его перечитывал какое-то несчетное количество раз. Обычно я его перечитываю перед тем, как преподавать, то есть читать лекции по этому роману. По нему я довольно много читал лекции, но и в этом году я его перечитал, естественно, особенно второй том внимательно перечитал. И понимаю, что этот роман мне, ну, с каждым годом нравится все больше и больше. И я с ужасом вдруг осознаю, что этот роман, может быть, и ориентирован скорее на такую взрослую аудиторию. Хотя я помню, я точно читал не пересказ. Я читал двухтомник, слушай, вот на библиотеке, да. И, друзья, присоединяйтесь к нам. Вот вообще читали вы «Дон Кихот» или не читали? Читали ли в пересказе? Потому что до сих пор, в общем-то, пересказы выходят «Дон Кихота». Ну, как там...
Адаптированный для детей какого?
Да, пересказ — это адаптация для детей. Вообще, сложно могу понять, как можно рассказать ребенку историю «Дон Кихота», потому что, на мой взгляд, это история на более взрослого читателя. Хотя я могу ошибаться, да? Могу ошибаться. Давайте, друзья, поговорим об этом. На самом деле, мне бы хотелось поговорить о том, насколько сегодня роман, который написан был в 17 веке, самое начало 17 века, роман, который был написан одновременно с Гамлетом Шекспира, то есть Гамлет Шекспира в 1603 году появляется на театральных подмостках, а в 1605 году появляется первый том «Дон Кихота». Да? Роман, который одновременно там выходит с гениальными пьесами Лопе де Вега, которого, ну, знают, конечно, у нас в стране, любят, но в основном по экранизации с Михаилом Боярским и Арменом Джигарханяном, я имею в виду «Собак на сене». Да? То есть вот, ну, это я к чему? К тому, что это все были современники, они спорили друг с другом. Лопе де Вега, например, совершенно замечательно, мне кажется, критиковал Сервантеса, чем мне, опять же, кажется, ему сделал рекламу. Да? Он говорил о том, что нет никого хуже Сервантеса, и нет никого глупее тех, кто читает «Дон Кихота». В общем, тем самым показав, насколько он завидует славе «Дон Кихота». А «Дон Кихот» действительно это невероятная штука. Выходит первый том, и вот смотри, буквально через пару лет после выхода первого тома «Дон Кихот» и «Санчо Панса» становятся героями народных карнавалов Испании. Угу. Ну, вот представь себе сегодня книгу, да, которая тут же, герои которой тут же появляются на каких-нибудь косплеях и так далее. Да? То есть, ну, очень сложно представить. Ну, и причем, это, понимаешь, когда мы говорим про косплеи, мы говорим про какую-то очень субкультурную тусовочку, а это общенародные гуляния. Да?
Ну, в каждом Гарри Поттер.
Ну, Гарри Поттер, да, я согласен.
Может быть, да, Гарри... это, в общем-то, одно из, ну, таких немногих, да. которые приходят на ум, да.
Да-да-да, ну, может быть, я согласен, по популярности Гарри Поттер, да, все начинают шарфики носить, там, еще что-нибудь там, стругать палочки какие-то,
то сколько уж лет-то, слушай, Гарри Поттеру уже сколько лет, опять же, а вот за, это, за эти годы что-то вот сравнимого так и не появилось.
Но посмотрим, что будет с Гарри Поттером потом, потому что Дон Кихот-то выдержал несколько столетий. Понимаешь, это, то есть, вот, получай, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 5 веков, то есть 5 век, мы, собственно говоря, опять, и говорить о том, что интерес к Дон Кихоту исчез, нельзя, потому что каждый, фактически каждый год, если не каждые несколько лет, выходят новые балеты, новые мюзиклы, новые спектакли, новые экранизации. Я насчитал, Олег, я тут посчитал, я насчитал около 70 экранизаций Дон Кихота. 70! Да?
Да. Представить.
Один из последних, по-моему, Иньерита снял, если я не ошибаюсь. Или Гильем Дель Торо. Вот,
человек, если который я убил правильно понимаю, там чуть ли не вот самого зарождения кинематографа, да, где-то вот появились.
Да-да-да, этот первого Дон Кихота сняли еще в 1908 году.
Ну, вот видишь.
То есть, вот, пожалуйста. Такой... То есть, как только кинематограф появляется, вот Дон Кихот сразу же, в общем, сразу же там появляется, да? То есть, как бы, тут двух персонажей можно назвать. Графу Драку и Дон Кихот, да? Вот, который сразу появляется в кинематографе. Ну, с графом Драку понятно, это такая банальная страшилка, и в черно-белом немом кино ее легче снять было, да? А вот и там был проблема с копирайтом, я помню, что первый вот этот самый главный там вампир Носферату, его специально сняли, потому что, ну, как бы, не было понятно, ну,
да, что с авторскими правами.
А Дон Кихота прям, ну, снимали, потому что авторские права, какие там авторские права, там, 17 век, да, книга. Вот, и при этом, слушай, я лично считаю, что Дон Кихот самая непонятая, недочитанная книга, и в прямом смысле этого слова, потому что многие читатели бросают читать книгу, да?
Ну, тут, понимаешь, как тут еще вот этот эффект, что, ну, вроде все и так знают книгу, да? Зачем ее читать, если она и так вот настолько вписана в культуру, что, как бы, зачем читать оригинал, когда ты так все про него знаешь? Есть этот эффект, и я уверяю, что оригинальный Дон Кихот, вот полный, двухтомный, он совсем не такой, как нам представляется по вот нашему такому культурному коду, по нашему культурному восприятию.
Я вообще обожаю, самое главное для меня, конечно же, экранизация, это экранизация 1957 года. Именно потому, что...
Советская вот эта, да?
Да, советская, 1957 года. Именно потому, что сценаристом для этой экранизации был другой великий, по сути, писатель и драматург, уже русский, да, это Евгений Шварц. И поэтому Дон Кихот там как раз Дон Кихот, понимаешь? То есть Шварц очень любил брать сюжеты, уже известные, например, сюжет связанный, да, это старая очень сказка, далеко не Андерсон ее написал, «Тень», да, мы с тобой говорили об этом, да, или взять там тот же самый сказочный сюжет «Дракон», да, пьесы, или
«Голый король»,
«Голый король» и так далее, да. И с Дон Кихотом делают неимоверно, это ведь, слушай, он, это понятно, что это сильно урезанный Дон Кихот. Невозможно за там, сколько там, час 20, час 30, он, по-моему, час 20, если я не ошибаюсь, идет. Ну, до полтора часа точно. И невозможно за полтора часа рассказать историю двух томов, да. Но при этом, ты знаешь, вот я пересматривал его перед... И я даже студентам сделал вырезку из этого фильма. Ни из какого другого фильма я не делал вырезки. Потому что самые важные моменты Шварц и, собственно, режиссер этого фильма передают. этого романа. То есть вот Шварц понял Дон Кихота.
Слушай, а сериала нет по Дон Кихоту? Потому что его, в принципе, полностью есть. Вот.
Есть сериал.
В принципе, он на сериал-то как раз ложится тут в один фильм, никак не уместишь.
Многосерийный фильм это, в общем, да. Угу. И, конечно же, огромное количество снято Дон Кихотов, которые... Ну, собственно, не Дон Кихоты, да, то есть там есть Дон Кихот и Санчо Панса, но это все не об этом, да. Вот давай-ка поговорим сегодня про этот роман. Вот да. Скажи-ка мне, а когда ты впервые прочитал роман Дон Кихот? Вот он тебя зацепил, не зацепил? Какое у тебя было впечатление о нем?
Знаешь, я помню, что я читал в детстве достаточно давно, и я помню, что, судя по моим воспоминаниям, я читал все-таки в пересказе, адаптированную для детей, потому что там вот я, когда сейчас читал, я понял, что очень много сцен, которые мне явно не знакомы, явно это было вот сокращенное издание. Тогда, по-моему, ничего какого-то особого впечатления не произвел, то есть я запомнил, и потом, ну, вообще, как бы ощущение классических трудов, ты классических вот таких художественных произведений, ты их следы находишь там в других произведениях, и, в общем-то, радуешься, что ты это читал и узнаешь теперь.
Угу. Ну, я читал, я уже говорю, что я читал сразу вот этот mm-hmm. двухтомник, и поэтому на меня самое интересное, что я мог понимать там лет в 10, я посмотрел фильм, естественно, сначала, я вдохновился, даже себе mm-hmm. там какое-то копье там изобретал, там что-то такое было у меня, я, естественно, потому что великолепная игра актеров, актерская замечательная игра. Советских актеров, и при этом очень, ну, очень тонкий смысл. Я его пересматриваю, думаю, фильм-то уже, ну, в общем-то, должен устареть. Но для меня лично не устарел, потому что вот там передается как раз сама идея Дон Кихота, вот его, ну, как сказать, вот какие-то очень важные смыслы передаются, да.
Вот я... Извини, я теперь да. тут говоришь про детское восприятие, а ведь во многом-то Дон Кихот, он в чем-то такой большой ребенок, и мне кажется, что и детям по идее, вот я, конечно, не знаю, вот современным детям я вообще не понимаю, что у них там на уме. Может быть, как раз вот это интересно, вот это вот погружение в мир фантазий, потому что ребенок, он, да, с легкостью это воспринимает.
Поговорим насчет фантазий, потому что именно это как раз Федор Михайлович Достоевский в Дон Кихоте просек. Да. Вот это ощущение, да? Угу. И вот, друзья, кто присоединился, Яна, добрый день. Добрый день, Яна. Яна, напишите, вы читали «Дон Кихота»? Нравится, не нравится? Вот какие у вас взаимоотношения с этим романом Сервантеса? Я, естественно, запустил значит, опрос. Ну, не очень многие приняли участие в опросе. Видимо, именно потому, что книга часто... не доходит до читателя, на мой взгляд. Вот боятся... Чего боятся? Боятся объема, угу. боятся того, что он скучный, ну, старый архаичный язык, да, вот многие. Хотя вот первый русский перевод этого романа еще Жуковский, да, сделал, вот, насколько я
помню. Понятно, ну, да, то есть... популярный. А мне кажется, еще бояться, может быть, непонимания самого контекста. Это действительно некоторая проблема, потому что читаешь и ну, просто не понимаешь ну, многие вещи.
Вот попробуем сейчас в контексте разобраться. Как ты думаешь, почему именно этот роман опубликованный? В 1605 году был опубликован первый том, в 1615 году второй том романа. Да? До сих пор не теряет своей популярности, потому что... Я тебе объясню про популярность. Я уже объясню mm-hmm. про популярную культуру, потому что мультфильмов я вообще не считаю сколько. Да? Там мультфильмов, графики... То есть вот, пожалуйста, иллюстраций невероятное количество от Гюстава Доре до, там, не знаю, там, до Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, естественно, вот этот символ mm-hmm. Испании стал, вот это две фигурки тушью нарисованные, да, yeah. Ну, да огромное количество. Если бы наши советские художники, русские художники нарисовали великолепные иллюстрации, очень-очень... Есть очень мрачные иллюстрации, да, передающие mm-hmm. какой-то вот такой вот внутренний духовный накал. Вот почему все-таки, чем история сумасшедшего старика, возомнившего себя странствующим рыцарем, так цепляет современного человека? А я тебе хочу сказать, что, например, в Букстаграме в прошлом году был марафон по чтению Дон Кихота, и в него включилось ну, достаточно большое количество людей.
Угу. Ну, ты знаешь, все-таки сам образ человека, во-первых, погруженного в свой идеальный мир, в свое идеальное представление и пытающегося жить по этим представлениям, и наталкивающегося и на неприятие, и на вражду, и Вот это вот балансирование между безумием и рациональностью, то, что Дон Кихот, он там, то, как автор это подчеркивает несколько раз, что да, он то ведет прям потрясающе разумные речи, то он, как только дело заходит о рыцарстве, его все уносит в его фантазии. И вот эта вот готовность бороться, потому что вот таких людей, похожих людей, вполне можно увидеть в жизни. И они привлекают внимание. Люди, которые вот борются с ветряными мельницами, откуда, собственно, вот этот вот, вот эта поговорка, или, не знаю, как идиома выросла. Она же из Дон Кихота выросла, что человек, вот он борется с ветряными мельницами, то есть он идет против общего мнения и выглядит при этом безумцем в глазах людей. И он готов и продолжает это. И действительно, этот образ, он и привлекательный, и в то же время, знаешь, он как раз балансирует вот на этом, что ты думаешь, а вот если бы я в таком оказался, ты можешь себя ассоциировать с героем и при этом понимать, насколько он у тебя далек. То есть, конечно, это интересный образ, важный образ.
Ну вот, давай-ка еще один момент про этот роман. Поговорим об одном моменте про этот роман, поговорим. Дон Кихот повлиял на практически на всю мировую литературу. Да? Образы Дон Кихота есть фактически во всех европейских литературах. Да? Естественно, особенно он был близок к русским писателям. Вот чем он был близок к русским писателям? Потому что про Дон Кихота высказывают практически все. Собственно говоря, Иван Тургенев целую лекцию читал «Дон Кихот и Гамлет», да, где Гамлет он таким демоническим персонажем считал, а, в общем-то, Дон Кихота таким вот, вот действительно подвижником. Федор Михайлович Достоевский, вот, о котором мы с тобой говорили, у него есть великолепная статья «Ложь ложью спасается», где он Дон Кихота рассматривает как религиозный образ четкий. Четкий, ясный религиозный образ. Более того, Федор Михайлович Достоевский как раз говорит, ну, беря эпизод, один из эпизодов Дон Кихота, рассказывает о том, как мы можем справляться с кризисами веры, да, применяя такой принцип Дон Кихота, все равно доверять, несмотря вопреки тому, что иногда, казалось бы, твои глаза говорят обратное, да? То есть вот поэтому он говорит, ложь ложью спасается, да? То есть, ну, там он берет, когда Дон Кихот размышляет, он говорит, ага, а как же мог один там рыцарь странствующий поразить целую, значит, целое войско врагов или целое войско великанов? Как же он это делал-то? То есть у него как бы Дон Кихота не срабатывает, что как бы, ну, как великаны, да, это мифические существа сказочные. Он абсолютно верит, для него это абсолютная реальность. Но вот как, но при этом для него очень важна в этой реальности реалистичность, да? И он даже там какие-то методы применяет. И вот этим самым Достоевский, беря этот образ, говорит о том, что да, мы так справляемся с кризисами веры, когда возникают вот эти сомнения, мы просто говорим, да, потому что это может быть так. То есть мы как бы на мистику насваиваем свою собственную внутреннюю христианскую мистику, да?
Говоря словами другого персонажа, в его безумии есть система.
Да, а если есть система, то это уже и не безумие. То есть это уже определенная реальность.
Это уже инакомыслие. Я хочу сказать, что для русской культуры-то вот этот образ философа-безумца, начиная вообще с Петра Чаадаева, если брать литературу Чацкий, «Горе от ума», собственно говоря.
Как бы Чацкий и есть, собственно говоря, у него реальный прототип от Чаадаев. Да.
Да. А Достоевский именно, как сам, он чувствовал свою близость и к Дон Кихоту, и к Сервантесу, потому что он сам был таким вот Дон Кихотом во многом, когда он пытался высказать свое мнение. Мы сейчас просто вот... Для нас Достоевский такая абсолютная фигура, не подлежащая критике, а для его современников... Это было, ну, совсем не так, и его очень много критиковали, на него обрушивались, в том числе, там, и в том числе обвиняли в безумии. И до сих пор вот эта вот линия, ну, Достоевский, это ваш вот, как там, гениальный эпилептик, этот безумец, mm-hmm. она же существует. И действительно, я понимаю, почему Достоевский так увлечен был этой фигурой и чувствовал с ней близость. Да и вспомни и советское время, вот это вот карательная психиатрия, что если человек идет, если он высказывает какое-то сомнение, если он диссидентствует, значит, он безумен, все логично.
Слушай, а как ты думаешь, насколько повлияло вообще, давай вот к роману перейдем, потому что mm-hmm. если... дорогие друзья, вам интересен действительно вот образ Дон Кихота в культуре, огромное количество, например, есть Дон Кихот, в России, по-моему, называется книжка, или в русской литературе. Вот очень интересная, кстати, книга. Там очень много и про Мережковского, который написал, собственно, «Вечные спутники», да, отсутствие, uh-huh. именно Мережковский порождает этот термин «вечный образ», да, Дон Кихот как вечный uh-huh. образ, Гамлет как вечный образ, да, то есть вот этот образ, который переосмысливает все поколения. Итак, как ты думаешь, вот биография Сервантеса как-то повлияла на его роман? То есть Сервантес же был как бы невероятный авантюрист.
Ну, а почему где... авантюрист именно? Тут скорее, что значит авантюрист? Вот человек, который выполнял сначала свой долг uh-huh. перед Родиной, он служил, ну, когда он воевал. Ну, понятно, да, там были какие-то обстоятельства. Мы, кстати, не так много, на самом деле, знаем вот об этих вот временах и о том, что с самим Сервантесом, какие были причины, которые побудили его участвовать в войне, но мы знаем, что он был героем, героем войны, да,
он,
с турками.
Он храбрый, безусловно. Он, вот. Он очень храбрым был человеком.
Личная храбрость, это ранение, причем ранение, которое потом ему, ну, отравляло всю жизнь, у него была покалечена левая рука. Мы знаем, что он потом был, ну как, то, что вот он занимался этой вот, как он, комиссионер, интендант. Да, и сборщик недоимок.
Ну, ты прям целый пост упустил. В общем, попал в плен пиратам, да? Да. 5 лет он был в плену у пиратов. 3 побега, причем 2 раза он возвращался сам, потому что он, ну, как бы объявляли о том, что если он не вернется, то они, соответственно, его, кто ему помогал, казнят, и он возвращается. То есть этот какой-то невероятный человек. Его приковали к галере уже тогда, и дикта очень много там, и семья в долги влезла очередные, да, чтобы выкупить его, потому что выкупать-то должны старшего сына, а он старший сын, и когда пришел выкуп, то свои деньги он отдает, чтобы выкупили брата Родриго, да, его младшего брата из плена. То есть какой-то невероятный
и
человек.
Постоянный был. Соблазн, потому что турки ему постоянно предлагали отречься и перейти на их сторону, то что вот они хотели героя войны привлечь к себе на службу.
Причем у него там какие-то характеристики, они поэтому и думали, что он знатный человек и богатый, что у него какие-то от видных полководцев того времени, да, были...
Не, ну храбрость, знаешь, как постоянная война, естественно, турки ценили храбрых людей, и они привлекали их все на службу, и многие христиане... приходили на службу турка, многие даже меняли свою веру.
Но это этого не сделал. Кстати, очень интересно, что, по-моему, Намуна, да, испанский философ, сказал о том, что у него есть очень оригинальная теория, почему Сервантес так рвался в Испанию. Потому что у Намуна считал, что он мог говорить только и писать только на испанском. Mm-hmm. Ну, то есть не просто мог говорить и писать, а потому что он не видел себя вне испанского языка, да, то есть вот он жил... Вообще,
как я понимаю, Сервантес для Испании примерно как вот Пушкин для русской культуры, конечно, вот такой конечно. Вот прям база такая.
Да, это, знаешь, как Гёте и Шиллер в Германии, да? Если про Германию говорить, сразу вспоминать там Гёте и Шиллер, уже потом там Томаса Манна, mm-hmm. там Германа Гесса и так далее, да? Вот это действительно так. Смотри, многие говорят про отличие первого и второго томов, да, вот давай перейдем уже к, может быть, ты хотел еще что-то про Сервантеса?
Просто
сказать?
О влиянии биографии, что uh-huh. вот uh-huh. он очень много пострадал сам, видел много страданий и видел вот эту вот разницу между идеальным миром, каким бы он хотел его представлять, знать, и миром реальным. И это, ну, конечно, сказалось на романе.
Да, дорогие друзья, присоединяйтесь, напишите, читали ли вы роман «Дон Кихот», если не читали, например, видели экранизацию, то как вы вообще относитесь к вот этому двум образам «Дон Кихот» и «Санчо Панса»? Кажется ли вам они смешными, сатиричными, или они будут заключать в себе нечто большее? Напишите нам, пожалуйста, вы можете сделать это через, собственно, написав нам под трансляцией в ВКонтакте и в Фейсбуке, в группе «Эпиграф». Будем рады с вами пообщаться. Я думаю, еще нужно отметить о Сервантесе, что он был невероятно порядочным человеком. Uh-huh. То есть вот порядочность отмечали все, кто хоть как-то, да, до нас дошло о Сервантесе, ну, какие-то воспоминания или какие-то вот какие-то характеристики.
Он был действительно... И постоянно из-за этой порядочности страдал.
Конечно, да. Человек, который занимается... Он сборщиком налогов был, да. Человек, ну, который занимался сбором налогов, он очень быстро богател. Почему? Потому что он воровал, да. А Сервантес, как бы собирая налоги, только в долги еще больше попал.
Прям сразу воровал. К рукам прилипло. Помнишь рассказ о Верченко? Ну вот. Прилипает, оно как-то само так получается.
Даже Сервантес писал, когда писал в письме, что, значит, что как бы, когда человек начинает собирать налоги, то он сначала начинает посылать сукно, зерно домой, а потом, глядишь, у него уже и вилла построена, да, там, так
сказать. Вот у Сервантеса не прилипало к рукам. Вот это действительно как... безумец, знаешь. Вот,
но, ну, как... Да, это такой Дон Кихот. Вот у него был вот этот Дон Кихотизм, в нем был, безусловно, да. Ну, давай перейдем к роману «Дон Кихот». Идея романа, это общеизвестно, я там сильно повторяться не буду, идея романа пришла к нему в... А ведь сам, кстати, Сервантес любил, между прочим, рыцарские романы и зачитывался ими, несмотря на то, что он, в общем, довольно иронично и сатирично высмеял, да, вот любителей рыцарских романов.
Ну, сатирично, там вообще-то видно, что человек очень хорошая начитанность, то есть там цитаты, отсылки, упоминания авторов, так что да.
Да-да, вполне, вполне. Так вот, но единственное, что, кстати, там есть великолепная сцена, когда цирюльник и священник, они вытаскивают вот библиотеку, помнишь, когда первая попытка вернуть, соответственно, Дон Кихота домой, значит, они вытаскивают эти книги, все эти рыцарские романы, и вот, ну, вообще библиотека, и начинают сжигать, но не все сжигают, да?
И обсуждают их, и там литературная критика.
Да-да-да. И не все сжигают. Например, рыцарский роман о Матисса, про Матисса Гальского как раз, с которым часто сравнивал себя Дон Кихот, он как бы в топку не идет. То есть Сервантес считал, что это вот первый роман, это очень хорошо, это действительно хорошая литература. И, естественно, не полетел в топку еще и первый роман Сервантеса. То есть Сервантес там в качестве камео присутствует, да, там в своем романе. То есть,
вот это вообще отдельная тема, конечно, интереснейшая, то, что, собственно, они обсуждают первый роман во втором томе.
Да-да-да.
И продолжение этого первого романа написано там...
Нет,
там
смотри, даже... он имеется в виду Галатею, его первый пасторальный роман.
А, да? Вот когда они в самой первой сцене, да.
Да-да-да. И, в общем-то, разница первого и второго тома. Так, первый том написан, задуман он в тюрьме, когда он, собственно, в очередной раз попал там в тюрьму уже из-за долгов своих, из-за претензий к нему ростовщиков, там, если я не ошибаюсь, да? Ну, то есть из-за долгов, да.
Ну, кому-то он деньги дал не тому человеку.
Да, и, не общем... тому человеку, и это оказался мошенником человек, да. И вот он задумал роман о Дон Кихоте, он выходит, довольно быстро пишет. Как пишется тогда роман? Не было тут вот сейчас планов составления, знаешь, каких-то карточек, как у Набокова, да? Он просто сел... Иначе написал первые строки романа. Вот так и рождался роман от главы к главе, и Сервантес даже не знал, что будет дальше. Да? Mm-hmm. То есть вот он... И видно, что Сервантесу интересно, что будет с героем, потому что это все эти его приключения разворачиваются довольно неожиданно. Ты не ожидаешь, что будет дальше. И, кстати, этот роман интересен тем, что у него очень неожиданная развертка сюжета. Да? И при этом сюжет довольно сложный. Действительно, для 17 века очень сложный роман. Со внутренними вставными новеллами, с... его путешествиями, с какими-то совершенно невероятными приключениями, то есть он-то при этом там, ты можешь увидеть все, что угодно. Ты, во-первых, увидишь Испанию того времени, да, во-вторых, ты поймешь, что такое, ну, политика Испании того времени, да, культура Испании того времени, религиозная ситуация в Испании того времени, да, быт, культура, все, вот ты можешь найти все, то есть это Испания, ну, вот Испания времен испанского возрождения, и при этом этот роман не ограничивается вот этими какими-то там элементарными постами, да. Ну вот, в общем-то, хотел ли Сервантес писать второй том или не хотел, неизвестно, но благодаря, собственно говоря, подделке, то есть он так был популярен, что некий Авильянеда пишет...
Фанфик.
Фанфик, да, продолжение. И где, кстати, в предисловии, по-моему, критикует Сервантеса, И Сервантес очень, ну, вышел из себя, и он пишет, в 15-м году выходит второй том, да? И вот этот второй том, это такое впечатление, что это другой роман. Почему?
Ну, я бы не сказал, что прям другой роман, но действительно настроение изменилось. Ну, и как бы меньше вот этих вот таких каких-то, так сказать, комедийно... Ну, так, стиль такой низкопробной комедии, которой хватало, кстати, в первом томе тоже. А во втором томе все это ушло. Образ главного героя несколько смягчился. Он уже не так вот агрессивно себя ведет по отношению к людям. Уже не навязывает им силой свое видение мира. Он скорее уже страдающая фигура, а не такая вот агрессивно-пассивная, как вот в первом томе. Санчо Панса изменился очень сильно. Он стал более мудрым. Он как раз вот эти вот постоянные пословицы, поговорки, которые, как я понимаю, в переводе вообще многое теряется.
Много, да.
Говорят
много.
Все, да. Но специалисты, вот... что прям вот невозможно перевести это ни на какой язык. Очень много вот этой игры на смыслах.
Вообще, на самом деле, даже название романа, вот хитроумный ingenioso, да, происходит от очень интересного слова испанского ingenio, блаженный. То есть ingenioso, хитроумный, да, вроде казалось бы такой, знаешь, вот мошенник, да, вот хитроумный, такой вот какой-то сам себе на уме. А происходит это от ingenio, да, от блаженного, что, собственно, вкладывает дополнительный смысл, да, в образ Дон Кихота.
И да, и на русский тут опять же, я думаю,
невозможно перевести, не передашь, конечно. Хотя я тебе хочу сказать, что у нас очень хорошая кафедра испанистики всегда была в России, очень древние корни, ну, давние корни взаимоотношений с Испанией, с Кастильей, даже с Каталонией. Очень хорошие у нас, кстати, переводчики с каталонского языка, с баскского языка. То есть вот, ну, действительно какая-то очень хорошая культура взаимоотношений России. И это отдельно можно передачу посвятить, вот как культура взаимоотношений России и Испании. Да, и поэтому все-таки перевод романа у нас очень хороший, да, и не один. Вот. Несмотря на то, что, конечно же, всех смыслов невозможно, вот не передает перевод. Конечно.
Ну да, либо надо каждому предложению писать по развернутому комментарию, что вот
что лингвистическому. Многие, кстати, и делают, да, еще комментарии, большие многотомные комментарии. Но, кстати, это и же испанцы делали, например, тот же самый Унамуно, да, пишет «Житие Дон Кихота и Санчо Панса». Кстати, он как раз понимает, то есть он как раз передает истинное содержание романа, да, он передает его так, как его понял Достоевский. А Достоевский называл роман Сервантеса величайшим христианским романом. Вот в чем же христианское содержание романов? Но давай вот так вот разделим. Давай сначала поговорим про Дон Кихот и Санчо Пансу. Да? Вот в чем, кто такой Дон Кихот? Дон Кихот первого тома, Дон Кихот второго тома. И Санчо. Ведь они растут. Дон Кихот растет, он вырастает, он становится другим. Он преображается, да, во втором томе. И Санчо Панса также. То есть смотри, Дон Кихот первый роман, такой сумасшедший старичок, чудак, да, воюющий с ветряными мельницами, нападающий на тару овец и думающий, что это, значит, полк врагов, ну и так далее, да. И Дон Кихот второго тома это мудрец, который невероятные вещи говорит. Санчо Панса тоже. Кто такой Санчо Панса в первом?
Мудрец, скорее, в Дон Кихот там во втором томе скорее такая более сложная фигура, что он одновременно и мудрец, и безумец, и рыцарь, действительно, вот, и рыцарь, и обычный человек, и все это в нем сочетается, и такая получается многомерная фигура. Но при этом, при всей своей многомерности, он устремлен вверх. Ну, это вот известное, что Санчо Панса, он там круглый, приближен ближе к земле, круглый, низкий и так далее, такой более плотский. Дон Кихот высокий, устремленный к небу.
Тянется вверх, да.
Ну, это отображено, в принципе, вот во всех практически иллюстрациях к роману. Это просто вот видно. Ну, это, кстати, как удачно Сервантес это делает.
Да, это, собственно, Сервантес закладывает в текст. Да. А вот Санчо Панса, смотри, опять же, ты говоришь круглый. Да, в первом томе это такой вот любящий поесть, он все время говорит про еду, но при этом...
И про деньги.
И про деньги, еда и деньги, да, но при этом ты понимаешь, что у него есть свои идеалы, он такой же мечтатель, как и Дон Кихот. Во втором томе, во-первых, нужно понять, что такое осел, да, ведь как бы именно монахи-трописты выкупают Дон Кихота и фактически вносят последнюю сумму, Сервантеса. Чтобы выкупить Сервантеса, да, Дон Кихот, говорю, Сервантеса из плена, но монахов-тропистов называли еще ослиным братством, потому что им запрещено было ездить на лошадях, они ездили на ослах. И образ осла — это образ смирения. И вот этот образ Санчо Панса, который смирил себя, он всегда чувствует себя как бы хуже Дон Кихота.
Санчо, Дон Кихота. Если я не ошибаюсь, Санчо родственный со словом сент, святой.
А, святой, да, да. Ну, близкий к испанскому, да,
да.
Санте. Да.
Ну,
Сантьяго, да. Да, святой, да, святой Сантьяго и так далее, да, то есть вот действительно там очень много этих смыслов, и смотри, вот даже если на язык посмотреть, да, язык Дон Кихота, смотри, насколько он образный, афористичный, например, есть совершенно шикарный, мне кажется, диалог между цирюльником, другом Дон Кихота, и мы, кстати, знаем, что Дон Кихота зовут Алонсо Кихана, да, это дядя жены Сервантеса, его так звали, фамилия Кихана, он берет. А он Кихана только во втором томе, да, он до этого, вот он как раз ломанческий. И он разговаривает со своим другом цирюльником, цирюльник говорит, все, время странствующих рыцарей прошло, ну что вы сидите дома, там, ну, что, в общем, домочадцев радуете. На что Дон Кихот ему отвечает, это гениальная фраза, на мой взгляд, я ее до сих пор помню, я очень хорошо, очень близко к тексту. Сегодня, как и 100 лет назад, странствующие рыцари нужны этому миру, потому что несчастные до сих пор вопиют о помощи, а счастливцы привычно зажимают уши. Это же, ну, невероятно сильная фраза, да, которая говорит о миссии Дон Кихота. Здесь как раз мы уже во втором томе мы видим, что Дон Кихот не просто безумец, он безумец, да, но мы же прекрасно понимаем, да, на что ссылается Сервантес, да. Мой безумный Христа ради, на слова апостола Павла, да. Христа часто считали безумцем, да, потому что он вышел из себя, да, забери, родные хотели забрать его, потому что он вышел из себя. И вообще Дон Кихот часто во втором томе становится такой христологической фигурой. Вот давай поговорим о том, почему все-таки Достоевский считал роман Сервантеса величайшим христианским романом. Что христианского в этом романе? Казалось бы, там достаточно сильно достается вот такой придворному священству, да, номинальным таким священнослужителем, которые святочники.
Знаешь, я бы даже бы не сказал, а там вот, ну, не так много-то эпизодов с критикой священства, даже скорее наоборот, смотри, его друг священник, ну, который, да, заботится, да, искренне.
И он хороший, кстати, священник, да.
Да, придворный священник при дворе герцога, который говорит, этот человек безумен, и потворствует его безумцу, и уходит, и не желает принимать участие в издевательствах над Дон Кихотом, но это, в общем-то, тоже порядочный поступок. Так вот скажем, то есть, ну, как-то, скорее бы я сказал, что там священники, ну, понятно, что да, какие-то вот есть моменты такие, несколько пародийно-сатирические, но те священники, которых мы вот видим действующими, они, скорее, приличные люди у Сервантеса.
И плюс мы прекрасно понимаем, что Дон Кихот постепенно превращается в библейского персонажа. То есть со всеми, да, сценами, с самыми очень разными сценами.
Начиная со сцены со львами.
Да, вот именно, вот он, да, согласен. Это очень важная сцена, да?
Которую, опять же, вот как-то мы все время вспомним про ветряные мельницы, а вот про львов забываем, что когда он требует от дрессировщика выпустить львов, что, значит, их победит, а лев отказывается выходить, и это и отсылка, конечно, к пророку Даниилу, и просто вот само представление, насколько я понимаю, есть вот это вот о том, что львы, которые отказывались есть мучеников в Риме, то есть это, да, показывает его святость. То есть животное признает святого там, где люди не признают.
Так вот, а как после этого Дон Кихот после этого случая со львами ведь меняет свое имя, по сути?
Да.
Как он называется?
До этого был «Рыцарь печального образа», да. Стал называться «Рыцарь Львов».
«Рыцарь Львов». И вот тут прямая ссылка на Христа, который «Лев из колена Иудина», да, называется.
Да.
А потом есть совершенно шикарная сцена. Вот в романе есть сцена же «Тайной вечери».
Угу. Да?
Сцена в постоялом дворе. Когда не находится круглого стола или там маленького стола, и они находят один большой такой вытянутый продолговатый стол, да, прямоугольный, чтобы прямая ссылка на все фрески и изображения «Тайной вечери» во времена в Средневековье и Возрождения, да, ну, хотя бы вспомнить Леонардо да Винчи, знаменитой «Тайной вечери», да. И, ну, естественно, он собирает всех постояльцев, да, за эту трапезу. Ну, как ты понимаешь, их там ровно 12 человек.
Угу.
Да. И это, кстати, очень важная идея у Сервантеса. Мы воспринимаем апостолов как особых людей, да? А здесь Сервантес говорит, что апостолы — это люди, которые еще не понимали на самом деле своего призвания, когда Христос собрал их на Тайный вечер. Они не были теми апостолами, которые потом стали после Пятидесятницы. Да? И поэтому Дон Кихот много говорит о любви, о том, что для него важно очень служить другим людям. Да?
Я бы еще вспомнил эпизод Санчо Панса. Вот. Мы как-то вот вокруг Дон Кихота, а вот эпизод с губернаторством его поддельным острове. Да. Ну, с одной стороны, издевательское, а с другой стороны, Санчо показывает себя мудрым правителем. Он, в общем-то, разочаровывается вот в этой светской власти, которую он мечтал, он к ней стремился. То есть он тоже изменяется, и изменяется во многом под влиянием своего хозяина Дон Кихота.
Слушай, а какое гениальное, там есть совершенно гениальная фраза Санчо Панса, да, когда он въезжает на осле, да, в город, ну, понятно, на что это ссылка, да, что это ссылка на въезд Господень в Иерусалим, да, и он въезжает на осле, и мальчик смеется над ним, и Санчо Панса обращается к мальчику, он говорит: «О, мальчик, какой ты молодец, да, правильно, что ты смеешься, потому что губернатор, который едет на осле, это весело. А вот если осел сидит в кресле губернатора, тут уже не до смеха». Да, эта фраза до сих пор актуальна. Да? Вот это, опять же, тот же самый очень грустный и при этом невероятно смешной юмор Сервантеса. Да?
Ну и видно вот в этом эпизоде Сервантес, вот его представление об идеальном, ну не идеальном, но как бы к чему стоило бы стремиться правителю. То есть он так вроде в иронической форме, в сатирической, но он показывает через Санчо Пансу, каким бы он хотел видеть правителей.
Кстати, в Дон Кихоте есть же и его собственная Гефсимания, после которой, собственно, Дон Кихот и возвращается домой и, в общем-то, умирает, да? Это пещера, спуск в пещеру Монте-Синос, да? И перед этим, вот после того, как была «Тайна вечера» на постоялом дворе, все расходятся, и тогда, Дон Кихот решает их охранять, да, ночным дозором, ездит на своем Росинанте. И дочка хозяина и служанка решает над ним пошутить. Они в конюшне зовут его, мы хотим подержаться за вашу руку, он поднимается на стременах, поднимает руку, и они недоуском, это такая петля, да, для лошади, для скота, цепляет его руку и привязывают к засову. И он же не может, он поднялся на стременах, лошадь держать долго не может, она из-под него выскакивает, и он повисает, испытывает невероятную боль, так вися на запястье, да. То есть это явная ссылка на вот распятие, на жертву, да, Дон Кихота, на его добровольную жертву Дон Кихота. И вообще вот на то, что, собственно, Христос пострадал за людей, то есть люди сами распинали Христа, люди сами его на крест, собственно, положили и пригвоздили. И вот эта идея жертвенного служения людям, когда ты не получишь...
И какого-то беспомощного вот этого служения, которое потом Достоевский в «Идиоте», кстати, вот воспроизвел, что человек, ну, стремящийся сделать добро, стремящийся к идеалам, и все это как-то вот разлетается, все это не получает, ни отклика не получает, и скорее только встречает насмешки, позор, обвинение в безумии. Да, это очень такая вот печальная тема.
Ну, опять же, знаменитая его сцена, когда он галерных каторжников освобождает, да, и те его бьют, избивают, да.
Да, и, собственно, после этого его Санчо Панса называют рыцарем печального образа.
Да, печального образа, да. И здесь очень важный вот этот, знаешь, мне кажется, как раз здесь уже складывается определенный образ Дон Кихота. Да? И я не знаю, насколько ты согласен с этим, не согласен. Для меня, по крайней мере, Дон Кихот второго тома, то есть Дон Кихот второй части, да, этой истории, это прежде всего образ вот этого апостольства среди развращенного людского рода, да, среди людей, которым ты служишь. И на самом деле, а ведь это уже пожилой Сервантес пишет, да, вот не молодой Сервантес. Сервантес, у которого за плечами уже, и он уже известный литератор, небогатый, он так богатство и не приобрел, несмотря на то, что он безумно популярный был, автор Дон Кихота, он так и не приобрел себе каких-то благ, да, земных. И вот это, не знаю, это вот какой-то...
Ты знаешь, тут может слово даже не развращенность, а слепота. Ну, да. Вот он зрячий среди слепых.
Угу. И вот это очень интересно, кстати сказать. Это перевертыш, который Ортега и Гассет, да, об этом писал. Еще один замечательный философ, который очень много писал о Дон Кихоте. Он говорил о том, что на самом деле, когда ты читаешь про Дон Кихота, ты воспринимаешь его безумцем. Но когда ты читаешь то, как с ним поступают люди, ты понимаешь, что безумные люди, а не он. И он единственный здоровый человек среди вот этих безумцев, через этой толпы безумцев.
Да, очень важный эпизод вот с герцогом, который приглашает к себе Дон Кихота, изображает, что вот мы приветствуем странствующего рыцаря, подыгрывает ему.
Да, великого воина там, да.
И там даже автор сам говорит, что они в своем вот этом стремлении были более безумны, чем сам безумец, над которым они потешались.
И там же, кстати, в этом же эпизоде, если я не ошибаюсь, в этом эпизоде есть опять же ссылка на Евангелие и на историю Христа, да? Они вешают ему на спину табличку «Дон Кихот Ламанческий», да?
Не-не, это не в этом... Барселоне. Когда он от герцога поехал в Барселону, и там его тоже так же подприветствуют, то есть продолжают вот эту игру, да.
Да-да-да, ему вешают вот эту табличку, Дон Кихот Ламанческий. Конечно же, это ссылка на ту табличку, на которую прибивает Пилат к кресту Христа, да, сей царь иудейский, да. И вот это удивительно, как в таких вот очень четких и ясных параллелях, которые мы сейчас часто, когда читаем, не всегда считываем, да.
Да, да, нас отвлекают слишком уж сильно эти сатирические выпады, вот эти вот отсылки к рыцарским романам, да, кое-что упускаем.
Ну, давай, собственно, подытожим наш такой небольшой разговор о большом романе. Конечно, мы многого не успели сказать про него, о многом поговорить, но все-таки, как ты думаешь, роман будет интересен современному читателю, и посоветовал бы ты прочитать его своим знакомым, и что бы ты при этом сказал?
Ты знаешь, я не уверен, что вот современный читатель сможет вот так вот слишком уж сильно отличается от привычной нам литературы. Нет такого того динамизма, есть эти вот длинные речи, какие-то отступления, не связанные с основным сюжетом. Я боюсь, что вот современный читатель все-таки будет скучно. Надо, конечно, проверять, надо ставить эксперименты, особенно вот с молодыми читателями, как им вот, как они это воспримут. И вот если вот посоветовать, ты знаешь, я бы вот, наверное... Ну, то есть я бы сказал, да, хороший роман, классный роман, вообще вот один из таких столпов мировой литературы, но и дальше был бы целый такой подбор предупреждений.
Я считаю, что это идеальный роман для совместного чтения. Mm-hmm. И сегодня приобретает, все больше и больше приобретает популярность книжные клубы, совместные чтения. Я бы назвал, что это идеальный роман для совместного чтения. Mm-hmm. Это роман, который, умеет разговаривать с вами, да? То есть это текст, который говорит с вами. Он может возмущать, он может казаться вам, ну, где-то вам кажется длиннотой, что неудивительно, это 17 век. Это совсем другая традиция вообще прозы. Проза только зарождалась. То есть, в общем-то, не было романа как почитаемого жанра, да, чем он становится в 18-19 веке. Но все-таки это роман идеальный, потому что он говорит о том... Он, во-первых, говорит о евангельских ценностях, которые, безусловно, в роман закладывает сам Мигель Сервантес. Конечно же, он говорит нам о том, что любить других людей, служить им, это бремя, и это посвящение, и ты и от этого нельзя ждать благодарности. Ты никогда не дождешься благодарности. Камней, да, унижений, да, насмешек, да, тебя назовут безумцем, да. И это так складывается, действительно, что, мне кажется, современный христианин найдет больше параллелей с Дон Кихотом, чем, может быть, даже, не знаю, человек 18-19 веков, воспринимавший его просто как сатиру. Поэтому я думаю, что это идеальный роман для совместного чтения, поэтому, дорогие друзья, читайте его со своими детьми, читайте друг с другом, обсуждайте, и мне кажется, он еще больше и больше будет вам раскрываться, как действительно великая проза, говорящая о евангельских ценностях, говорящая о Христе и проповедующая Христа сегодня. Спасибо, Олег, за замечательный разговор. До свидания, дорогие друзья, и да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.